Глава 58. Йона стоял, скрестив руки и слегка поддавшись вперед. Светловолосый перехватил трубу и шагнул в сторону. Лысый снял пиджак, повесил на пластмассовый стул. Йона медленно поднял голову и посмотрел Лысому в глаза.
«Верни деньги Крине», — настойчиво повторил он.
Лысый изумленно хмыкнул и ступил в темноту. Послышался щелчок. Он выкинул лезвие раскладного ножа.
«Ты пожалеешь, если сейчас же не бросишь нож на землю», — со своим печальным финским акцентом предупредил Йона и шагнул вперед.
Лысый присел и метнулся в сторону. Держа нож классической хваткой, он вытянул руку и сделал несколько пробных тычков.
«Берегись», — сказал Йона и глухо кашлянул.
Острый нож поблескивал в тусклом свете. Йона следил взглядом за лезвием, пытаясь осмыслить хаотичные движения противника.
«Жить надоело», — просипел тот.
«Я кажусь неповоротливым», — заметил Йона. «Но я отниму у тебя нож и сломаю тебе локоть. А если не ляжешь на землю, проколю тебе правое легкое».
«Закали, Фина!» — крикнул светловолосый. «Закали его!»
«Я возьмусь за тебя, как только добуду нож», — ответил Йона и, качнувшись, споткнулся о ржавый велосипед.
Лысый внезапно подскочил, и лезвие хлестнуло Йону по тыльной стороне руки. Потекла кровь. Светловолосый попятился с напряженной улыбкой. Йона вытер кровь о штаны. Лысый что-то крикнул светловолосому. Где-то заплакал грудной ребенок. Светловолосый зашел Йоне за спину, тот заметил маневр, но от слабости не смог отойти. Йона бросил взгляд через плечо, лысый сделал выпад, прицелившись Йоне в почки. Белое лезвие мелькнуло, как язык ящерицы. Все происходило быстро, но давний рефлекс сработал четко. Йона, не думая, бросился в сторону, схватил нападавшего за руку и стиснул его холодные костяшки. Мгновения молниеносно сменяли друг друга. Йона согнул Лысому руку, подхватил его под локоть и рванул сустав вверх. Локоть хрустнул, словно кто-то наступил на ветку в глубоком снегу. Осколки лучевой кости проткнули связку и ткани. Кровь туго брызнула через грязное ведро. Лысый, крича, упал на колени и скорчился на земле.
«Сзади!» — завопил Эрик.
Йона круто повернулся. Приступ головокружения. Он с размаху наступил в лужу, увидел, как кроны сосен едут по небу, однако удержал равновесие. Он крутанул нож между пальцами, перехватил и спрятал за спину, приближаясь к светловолосому.
«А ну иди сюда!» —
заорал тот и взмахнул трубой. Йона пошел прямо на него. Порезав врагу лоб, он ударил его локтем под мышку так, что выбил плечо из сустава. Труба со звоном упала на камни. Светловолосый, задыхаясь, схватился за плечо, попятился, но, ослепнув от льющейся в глаза крови, запнулся о кучу дров и упал навзничь. Человек с кастрюлей исчез в темноте за бараками. Йона нагнулся и, задыхаясь, забрал деньги у обоих недругов. Он постучал в дверь вагончика, опираясь о косяк, чтобы не упасть. Эрик подбежал и подхватил его, когда тот покачнулся.
«Отдай деньги Крине». Выдохнул Йона и сел на ступеньки.
Открыв дверь, Эрик увидел в темноте старуху, встретил ее взгляд и показал ей, что прячет деньги под ковриком. Йона сполз на траву. Его голова упиралась в газобетонный блок, подпиравший стену. Мужчина в татуировках вернулся, обогнув первый вагончик. Он приближался широкими шагами, держа в руках дробовик. Эрик понял, что Йона не может бежать, и пополз под вагончик, таща комиссара за собой.
«Соберись силами, иначе я не сдвину тебя с места».
Йона, отталкиваясь ногами, медленно полез под трейлер. Камешки тихо щелкали под его курткой. Снаружи донеслись шаги. Оба услышали, как мужчина с дробовиком распахнул дверь и что-то крикнул старухе. Потом у них над головами загремело, это татуированный пошел к ней.
«Идем», прошептал Эрик, заполз поглубже и ударился головой о пенал с проводами.
Йона полез следом, но зацепился курткой за балку. Эрик незаметно выбрался по другую сторону вагончика и затаился в крапиве. Из-под вагончика Йона увидел, как татуированный снова выходит на посыпанную гравием площадку. Татуированный вдруг нагнулся, оперся обеими руками о землю и посмотрел прямо на Йону, так и лежавшего под вагончиком.
«Хватай их!»
— заорал светловолосый. Йона попытался освободиться. Швы куртки затрещали. Татуированный двинулся вокруг вагончика через кусты. Эрик бросился назад, под трейлер, подполз к Йоне и отцепил его куртку. Оба перекатились, пролезли между газобетонными блоками и выбрались в сорняки, перевернув лист ржавой жести и споткнувшись возле сарая. Татуированный обошел трейлер, поскользнулся на камешке, поднял дробовик и прицелился. Эрик потянул Йону за собой, прочь с линии огня. Татуированный повел дулом. Оба присели на корточки за кухонной мойкой, стоявшей между двумя деревьями. Дробовик выстрелил. Взорвалась стопка фарфоровых тарелок на краю мойки. На друзей посыпался дождь осколков. Среди деревьев послышались крики и голоса. Эрик потащил Йону за сарай. Татуированный шел за ними. Осколки фарфора хрустели у него под ногами. В дуле что-то вздохнуло, когда он выбросил гильзу и вставил новый патрон. Эрик, чувствуя, как дрожат ноги, уводил Йону в лес. Они торопливо шагали по кочкам, продирались через густой ельник, царапались о дрожащие еловые лапы. Пот лился у Йоны по спине, бедро горело, нога потеряла чувствительность. Он не мог сфокусировать взгляд, жар накатывал волнами, вбивал ледяной холод в жилы, заставлял трястись от лихорадки. Эрик крепко держал его за руку, пока они шли к машине по темной опушке. Среди деревьев прыгал свет карманных фонариков, и с десяток эмигрантов обсуждали, не разоружить ли татуированного человека с дробовиком. Йоне пришлось немного отдохнуть, прежде чем последовать за Эриком на разворотный круг. Ноги онемели. Он почти упал на пассажирское сиденье и закрыл глаза. Закашлялся так, что обожгло легкие. Эрик обежал машину кругом, сел и едва запер дверцы, как что-то с грохотом обрушилось на ветровое стекло. В свете фар показался блондин с залитым кровью лицом. Он поднял тяжелую цепь, когда Эрик завел мотор и надавил на газ. Переднее колесо крутнулось в канаве, гравий и камешки защелкали в дно машины. В окно что-то ударило, боковое зеркало отвалилось и повисло на проводках. Машина тяжело вывалилась на проселок. Где-то за рощей выли полицейские сирены.